Но в конечном итоге источником ответа на наши вопросы стало понимание того, что же такое, что же Раша подразумевает под ешивой, в которой сидели в первом случае в единственном объяснении, в нашем случае во втором объяснении, Мойша и Аарон в том случае, Мойша и Лезер, и главы колен, и вся община в нашем случае. Под ешивой подразумевается ешивой Раши, предполагает Ребе, хочет указать на особое место, где вопрос задается специфическим образом, образом отличным от того, как он задается у входа в шатер собрания, что тоже стало для нас принципиально. Когда вопрос задается ко всем сразу, либо не задается. То есть он выставляется, выносится на обсуждение и таким образом обращается ко всем сразу, а не поочередно к кому-то. Там, я обратился к одному раввину, решил уточнить вопрос у другого раввина или что-нибудь в этом духе. Или я пришел выяснять какую-то непонятную, какую-то проблему, которая вызвала у меня сомнения, у Моше Рабейну, куда пришел к нему, к шатру, ко входу в шатер собрания. Примерно так. На основе такой подачи мы с вами прояснили, почему в нашем случае этот комментарий уходит на второе место, почему он Раши, чем он Раши не устраивает. И, ну, и ответили на ряд еще вопросов. И сейчас продолжаем дальше. Если я правильно понимаю, на этом Ребе считает наши исходные вопросы разрешенными и переходит в часть, с которой мы, кстати говоря, почему-то давно не сталкивались. Ну, в общем, традиционно встречавшиеся нам регулярно в завершении бесед, где Ребе, проанализировав стих или комментарий Раши с точки зрения простого смысла стиха и Раши, хочет заняться внутренним смыслом, как он содержится в комментарии Раши. Пункт Юд, страница 188. Фун гейна шельтейра шебефируш Раши. Из вина Торы, то есть из внутренней Торы, как она заключена в комментарии Раши. Дертам пниме фарвос Раши брэнгзи пирушим давка байдер парша фун пэса шейни ун парша сбнэйст словхот. Внутренняя причина, по которой Раши приводит вот эти вот объяснения, приводит расхождение, то есть, ну, приводит объяснение, потому что расхождение приводит только в нашем случае, приводит данные объяснения именно в разделе второго Песоха и дочерей Славхада. Он нит бы пажа с Микейши Шецем, а не в разделе с нарушением субботы, Микойшиш. Ешь лоймар, как ее можно объяснить с точки зрения внутренней, с точки зрения внешней, с точки зрения поверхностной, мы уже дали это объяснение на прошлом уроке. Как это можно объяснить с точки зрения внутренней? Вайлдер Тойхен фунди пирушим гота шайху цуде мейфен в виде парши зайнен гизокт гиворн. Поскольку, это уже затравка для внутреннего объяснения, поскольку содержание объяснений, оно имеет отношение к разделам, как они были высказаны. С точки зрения простого смысла мы объяснили с вами, что в первом и нашем случае речь шла о прояснении какого-то некоторого логического вопроса. В случае же с Микойшишем речь не шла о прояснении логического вопроса, а речь шла о передаче виновного в руки правосудия, как бы в руки общины. И в этом смысле не возникало вопроса, каким образом можно приравнять Мойша с Аароном, вне зависимости от того, как задавался там им вопрос поочередно, совместно и так далее. Просто этот вопрос не стоит. Здесь Ребе хочет дать дополнительное к этому, разумеется, объяснение. «Дер хидуш инди цвей паршейс из». Хидуш, который есть в этих разделах. Мы сейчас занимаемся первой ситуацией про Песах Шейни и нашей ситуацией про дочерей Славхада. Так и будем их продолжать называть. Первая и наша. Хидуш в этих разделах заключается в том, «Азы зайна нимшах ун гизог геворн милимайла дурхатайну вакоша самату». Хидуш очевиден, мы его проговаривали в самом начале, когда мы обсуждали сюжетно эти ситуации. Это, в общем-то, уникальные случаи того, как свыше давался ответ, давались конкретные указания на запрос низа. Пашас Песах Шейни, Изги Кумен Дурдер Тайна, Фун Дианош Машир Лобогою Тмиим, Лома Нигурал и Вилти и Крив Геймер. Раздел второго Песаха, он вообще откуда появился, собственно, второй Песах, в ответ на запрос, в ответ даже на не просто запрос, на претензию тех, кого Тора называет люди, которые были осквернены, людей, которые были осквернены на тот момент и не смогли принести первую пасхальную жертву, почему от нас должно убыть, чтобы мы не принесли пасхальную жертву. Да? Он дур тайна совокожен с бной слов хатлома и гора шемов вину геймер тнолан хозуа геймер из гизот геворн пашас нахлэйс. А в ответ на заявление дочерей Славхада, которые тоже, безусловно, было претензией, но высказанные в такой более мягкой форме, наверное, да, как раз вчерашний день, они из формы, в которой они его высказывают, Раши делает вывод, что они были хохманиёс, что они были такие хитрые, в общем, дамы. Так вот, как они высказали свою претензию, тоже, почему от нас должно убыть? Почему убыть должно имя отца нашего, так далее, дай нам удел, так далее. В ответ на это, свыше, с небес, был дан раздел, связанный, целый комплекс законов особых, связанный с наследованием. Ну, вообще, Тора занимается имущественными вопросами, занимается крайне объемно, оговаривает и регламент разрешения вопрос имущественных конфликтов, различных вопросов, связанных с еврейским имуществом. Ну вот, большая часть этих законов посвящена наследованию, разумеется, поскольку это такая один из крупных моментов в области имущественного права вообще. Ну и в частности, вот среди вопросов, связанных с наследованием, серьезное место занимают те законы, которые были даны в ответ на претензию дочерей Славхада. Он досы сейдишай, хост судит свейн йоним фун сарес амикра, он бевейс амедраш гою йойшвин. И это является, относится также к моментам, которые предлагаются мудрецами, разрешающими вопрос, связанный с данными сюжетами. «Нарежь стих», в кавычках, то есть в смысле «смотри на стих», понимая этот стих таким образом, что элементы, содержащиеся в нем причисления, размещены в порядке обратном реальному. Либо они сидели в бейс-мидраш, они сидели в ешиве одновременно, и поэтому. В бейдезайне мадгеш дихашивас фон лимудатейра альидея мато. Так вот, Рэбе предлагает увидеть в обоих подходах, а мы выше с вами с точки зрения простого смысла объяснили, в чем разница между этими подходами для Раши. То есть, в чем проблемность этих подходов, которые приводят в итоге к тому, что Раши не может привести ни одного из этих объяснений самостоятельно, а вынужден привести оба объяснения, и вот предпочитая, считая меньшей ту проблему, которая содержится в первом комментарии, в нашем случае комментарий с Ешивы ставит на второй план. Так вот, оба этих подхода, нарежь пасук, звучит, я понимаю, что звучит дико, но вот такой метод толкования, такая формулировка. Сарей со самих, от слова лысарес, нарезать, отрезать. Сарей со микро и либо сидели в ешиве. Подчеркивает оба этих подхода, оба этих толкования, они подчеркивают участие низа. То есть, сами ситуации, они подчеркивают участие низа. В принципе, как мы знаем с вами, Тора была дана свыше, и дана она была из такого источника, докуда вроде инициатива низа никак не достает. То есть Всевышний сделал первый шаг, он спустился на гору Синай и выдал нам Тору. Это отдельно обсуждается внутренней Торой, как дарование Торы пробило реальность этого мира, вот, позволив в дальнейшем работать с материальностью и так далее. А в этих случаях, видите, происходит какой-то такой вот уникальный, нетривиальный процесс, когда низ обращается кверху, и в результате оттуда свыше дается Тора, опять же, Тора. Значит, то материал того же уровня, что и вся Тора в целом, законы, которые относятся к вот, законам наследования, например, полученные в ответ на запрос со стороны дочерей Славхада, он является вот, регламентом тоже, относящимся к Торе в той же мере, в котором к Торе относятся другие законы, регламент других законов, в том числе законов, связанных с наследием. Так вот, подобно тому, как сами ситуации, их хидуш в том, что они запускаются снизу и получают ответ свыше. Подобно этому, вот эти толкования, сам способ этих толкований, содержание этих толкований подчеркивают участие низа, важность изучения Торы низом именно. Подчеркивает Ребе слово «низ». Сарей самикро. Первое толкование, сары самикро, нарежь стих. «Дер микро вир кумп милимайла», то есть стих, как он приходит свыше, из нит муван, он непонятен. Почему, собственно говоря, возникает потребность у раби Ишия там нарезать стих и вообще что-то с ним делать, с какой, собственно, стати. Мы сказали как раз в начале, что это не, совершенно не вяжется с простым смыслом понимания Торы, потому что с точки зрения простого смысла, почему мы, собственно, должны чего-то там нарезать, менять местами и так далее, понимать как обратное перечисление. Так вот, стих, как приходит он свыше, он непонятен. «Ун давка дурдем дурдем модем алоймет ун мессарес амикро». И именно благодаря человеку, который учит, в смысле, истолковывает определенным образом этот стих, переосмысляет этот стих, нарезает этот стих в кавычках, «кумтер бегилы беавона», он становится понятен, раскрытым образом. «Алдерах зе и зоих», то есть смысл был скрыт, он становится раскрыт. «Алдерах зе и зоих минин фун бевейсамедраш гою». То же самое применительно к стиху «сидели они в бейсмедраше». «Лимуда тейра бевейса медраш из мадгеш, димайлеса лимуд дыго одам лима амато». Изучение Торы в бейс-мидреше, в Ешиве, оно подчеркивает достоинство, именно достоинство изучения человеком, низом, машинки на огонь. Ну, имеется в виду, как раз вот недавно мы, у нас тут еще уроки по геморе, если это можно назвать, конечно, уроками такого. Значит, знакомство с сюжетами геморы. Дважды в неделю мы занимаемся. Вот мы как раз изучали одно из мест, где происходит такой, ну, в общем-то, конфликт между низом и верхом и низом, когда в Ешиве происходит расхождение между мудрецами, и мудрецы яростно спорят, раби Элиэзер там главную роль играет, раби Элиэзер вступает в непримиримый конфликт с другими мудрецами, с большинством других мудрецов, что принципиально, да, он один, а все остальные, и вот настолько уверен в собственной правоте, что он приводит аргументы, начинает на каком-то этапе переходит на аргументацию такую вот запредельную, уже не из области изучения Торы. Он говорит, что если я прав, так вот сейчас река повернется вспять, и река поворачивается вспять. Там, если я прав, то сейчас стены Ешивы рухнут, и чуть не рушится Ешива, там не обваливается на этих мудрецов. И только заслуга раби Ишива, она, в общем, предотвращает это трагическое событие. Вот. Ну и вот так они в таком режиме продолжается спор, пока, наконец, он не говорит, если я прав, сейчас, короче говоря, сейчас вмешаются сверху, всем все вам объяснят. Раздается голос сверху, там, что, подтверждающий правоту раби Ишуа, а глава Ишивы, простите, раби Лезера, глава Ишивы, он говорит, а с какой, собственно, стати? Тора передана вниз, и здесь принимают решение, мы принимаем решение, по большинству голосов написано в Торе, за большинством уклоняйтесь. И голос свыше, то есть, ну, читай, голос Всевышнего, он вынужден признать, что свою неправоту, и спрашивает, значит, что, а что там Всевышний сейчас, как он, что он там говорит? Говорит, победили меня дети мои. Вот. Так изучение в Ешиве подчеркивает именно вот такое вот преимущество изучения низом Торы, над любым другим изучением, даже изучением свыше, в верхней, в небесной ешиве, квиохол изучение, над изучением квиохол самого Всевышнего. Машенкина гола, что не так применительно к вот этому собранию, собранию, скажем, у входа в шатер собрания, Песах ойл моед, хэн дибрига ашем алидей мейшу, у входа в шатер собрания, что происходило? Вот Мойша Рабейну озвучивал евреям те речения, которые он получил от Всевышнего. Ну, это была трансляция верха. Это было не изучение низа, которое вот вниз передано Торой, и теперь евреи здесь ей занимаются. А это была трансляция божественного речения свыше. А гели зоом бишна загид мэгэнда дваравай альдейб амэлэх вэкавитсэ базэ. На вроде собрание евреев, помните, Гагель, собрание евреев на исходе 7-го года, в самом начале года нового, первого года нового 7-летнего цикла, необходимо было собрать народ целиком, и вот там, значит, король зачитывал, это уже там в период после властвования Мойша, ну, то есть при Мойше тоже, но зачитывал определенные разделы истории. То есть это было как передача Тора свыше, Торы свыше, или как минимум как повторение Торы свыше. Войсес мудгеш мадэ замайла, там подчеркивается именно достоинство верха, достоинство превосходства, то есть Тора дается свыше, источником Тора является верх, вот это находится, вот это в основном подчеркивается данным мероприятием. Дзенеголем зайн блэйшойм микавлем адворим, те, кто собирается вот в храме у шатра собрания, у входа в шатер собрания, и слушают Мойше или короля, или вот какие-то другие варианты речения, не знаю, какие еще, собственно, оглашения Торы, они всего лишь слушатели, всего лишь воспринимающие, они всего лишь получают Тору свыше. Вплоть до того, что мудрецы наши в трактате Хагига заявляют, что бейс мидраш, ешива, она невозможна без хидуша. Что значит хидуш? Что такое хидуш в данном случае? Без открытия чего-то нового, которое совершает человеческий разум. Дурх пилпл хаверим и хулу навернис хадышин йоним батейра. То есть функция ешивы является в определенном смысле именно вот такое вот обновление Торы. На русский язык плохо переводится слово «хидуш». Ну, понятно, что «хидуш» от слова «хадаш», от слова «новое», «открытие». «Хидуш» в современном языке там, скажем, может означать «открытие» научное, предположим. И, в принципе, есть такой оттенок значения. Конечно же, «хидуш» в Торе. Но дальше мы этим будем заниматься в другой беседе. В беседе крайне подробной, даже не в одной. Ну, пока что авансом. Вся Тора была дана Мойше на горе Синай, по этой причине настоящий хидуш, что это такое. То есть, все было дано Мойше на горе Синай. Вся информация, которая только может быть из Торы вынесена, и даже та, которая не может быть вынесена из Торы, а то раскроется именно со стороны верха, через Машиаха, как через уникальный инструмент для этого, в дни Машиаха, она вся в Торе содержится с той секунды, когда Тора была передана вниз при даровании Торы, с того мгновения. При этом человеку даны инструменты. Тора дана в такой форме, что она представляет собой такой вот закрытый ящик до поры до времени. И нуждается в том, чтобы человек ее прояснял, выносил из нее новую и новую информацию, вот это вынесение новой информации из Торы человеческим разумом, называется хидушем. Так вот, несмотря на то, что Тора, она вся дана с небес, и она обладает достоинством такого вот высшего знания, которое, конечно, превосходит собой, вот в ней есть такие вещи, которые человеческий разум в принципе не может осмыслить, не может докопаться до них. Нету у человеческого разума таких инструментов, чтобы извлечь из Торы такого порядка знания. Так вот, несмотря на это, есть отдельное значение у хидуша, вот у того, что человек таки да может своим разумом извлечь из Торы. и каждый человек вправе извлечь из Торы что-то свое, поскольку у каждого из нас, поскольку Тора таким образом дана и такое устройство имеет, что, подойдя к ней квалифицированно, каждый может извлечь из нее ту информацию, которую другой человек извлечь не сможет, просто потому что он другой, просто потому что индивидуальность его другая, и разум его устроен немножко по-другому. Так вот, есть достоинство у этого настолько высокое, что вот победили вы меня, дети мои, победили. То есть, и открытие, которое мудрец делает в Торе, называется его именем, именно потому, что это его открытие, несмотря на то, что оно, конечно же, содержалось в Торе до этого. Но именно он, данный мудрец, сделал открытую им информацию, доступной для служения, доступной для использования, скажем, раскрыл ее в мире, реализовал ее в мире. Так вот, мудрецы, они, то есть, что эта фраза, это к чему я все это говорил, к тому, что фраза мудрецов в Хагиге относительно того, что нет ешивы без хидуша, означает, что ешива – это вот не место для раскрытия свыше Торы в данном контексте, в данном значении. Это именно место изучения низом, где человек со своим человеческим, ограниченным, конечно же, разумом подходит к Торе и обязан извлекать из нее новую и новую информацию, вплоть до того, что если нет хидуша, так значит, это не ешива, а бог знает что. Дальше скобки. «Алдерах выдугмас малас тойра шаба алпел и габай тойра шабихсов, наподобие превосходства, которым обладает устная Тора перед письменной. Тойра шабихсов из витойра из мецадли майла». Понятно, что Тора письменная и устная, это как раз и есть высказанное другими словами. Вот такой вот двоякость Торы, как в ней есть достоинство, как она свыше приходит, и как в ней есть преимущество свое, как она изучается низом. Поскольку письменная Тора – это вот данность, это то, что дано нам свыше, то, что именно неизменно, человеком не может быть изменено на основе его логики и так далее, то, что принимается в чистом виде. А устная Тора – это вот то, что человек своим изучением произвел, раскрыл в Торе и так далее. Тойра шебихсов. Так вот, Тора письменно, это Тора, как она свыше. Он депраты амицы зайнен нит беголуй. И в частности заповеди в такой форме Торы, в такой форме передачи Торы, они не находятся в раскрытии. То есть Тора вот закрытый ящик, который, ну, на самом деле совсем непонятен вне устной Торы. Помните, мы когда-то с вами говорили, что то, каким образом читается Тора, не только в плане интенционном, а вообще, как она читается, как произносятся буквы, как огласуется текст. Это все тоже устная Тора. Так вот, Тора... Письменная Тора – это Тора свыше. «Ин Тори Шабалпе, вензен имших внизгалы дурги гесу одам милимату». А в устной Торе законы, как они могут быть уже применены человеком, как они обязаны соблюдаться человеком, их регламент, посредством человеческого труда, очень интенсивного труда по исследованию Тора, он привлекается вниз, раскрывается внизу. «Без асками йон нисхадшу мамаш бетуриш балпе вирак асмехуго акро». Вплоть до того, что многие, то есть, ну, некоторые вещи, они в буквальном смысле были открыты устной Торой и только, имеют только опору свое написание. Если я правильно понимаю, имеется в виду установление мудрецов. То есть, есть два класса таких вещей, если я правильно понимаю. Тут вопрос для меня, боюсь, что не очень посилен. Есть Алоха Лемойше Мисинай, то есть те вещи, которые даны свыше, и поэтому не могут быть даны свыше в той форме, вернее, в которой они принципиально не могут быть выучены из Торы, принципиально не могут быть истолкованы из Торы. То есть их это всего лишь данность. В отношении этих вопросов мудрецы не расходятся, именно потому, что данная вещь не выучивается, а всего лишь принимается, только принимается. Но это здесь невозможно, насколько я понимаю, как раз-таки совершенно невозможно применить термин «хидуша», применить термин, применить к этому, присоединить к этому вот идею работы низа и так далее. Это вот именно в чистом виде принимаемое, это в чистом, в наиболее чистом виде достоинство верха. Ну, и есть те вещи, которые мудрецы обновили, в смысле придумали, установили по своей инициативе, только опирая на Писание. Если я правильно понимаю, речь идет об установлениях устной Торы, которые служат оградой для выполнения заповедей. То есть, те хидушим, те установления, которые мудрецы сделали, выполняя обязанность, предписанную письменной Торой, опять же, на самом деле, делайте охранение для моих охранений. Охраняйте мои охранения. Так, пункт Юдалев. Алпи зе ветмен их фалштейн дем тен дем там бефним юсаин йоним. И на основании этого станет понятно также, с точки зрения внутренности предмета, с точки зрения внутреннего смысла, воспаршес ба алейса брэнгт раши блойз дем пирш бем бе. Что в разделе, в первой ситуации, Раши приводит только вот этот комментарий насчет «оба сидели в Ешиве», «он байбнес словхат бэн брэнктер бейда пирушим», а в нашей ситуации он приводит оба комментария. «Ундер пируша и кори и сареза микро», и главным выносит, в качестве главного, на первое место, он выносит комментарий как раз на «режь стих». Дархилок фансарес микро ун йейшн бвейса мидраш из. Разница между подходом типа «нарежь стих» и «сидели в ешиве». Сарейса микро из мадгиждам сейдер видер иньян из фаршибн интейр. «Нарежь пасук» подчеркивает, от обратного, так я понимаю, подчеркивает порядок изложения Торой. Вот как в Торе записан текст, значит, написано «Мойша, Аарон, главы колен». А понимать надо «главы колен, Аарон, Мойша». «Машенкин бейса медраш», что не так в комментарии с бейса медрашем. Да? Сидели в ешиве, сидели. «Из магиждам лимут дурхвелхн дер динверт нисхадыш ми корой». Подчеркивает такое изучение, когда некий момент открывается изначально. То есть, ну, если я правильно понимаю, чем не устраивает Раши в нашем случае, с точки зрения простого смысла его комментария, вот это вот объяснение насчет «сидели в ешиве». То, что «сидели в ешиве», в определенном смысле противоположно тому, о чем в стихе говорится, у входа в шатер собрания. То есть, это объяснение, оно переигрывает вот это «у входа в шатер собрания» принципиально, то есть меняет смысл того, что написано «у входа в шатер собрания», «у входа в шатер собрания» по умолчанию, это вот там, где евреи стоят и слушают, воспринимают, именно слушают Мойше Рабейну, принимают то, что им свыше дается. А «сидели в ешиве» — это наоборот, вот когда низ копошится, низ что-то такое изобретает, что-то придумывает. То есть, и Раши, мы сказали, выше не устраивает такой коренной пересмотр смыслов. Ему он представляется более натянутым, нежели даже вот эта вот нарезка стиха, когда порядок понимается как обратный. Ну вот разница между этими двумя подходами. Ундерибер, и по этой причине, ин паршес Песах Шейни, в разделе, который связан с Песах Шейни, воздетайна фон лома нигура, где претензия, почему от нас должно убыть, почему мы не можем принести пасхальную жертву и так далее. Лиху ле алма ойвгитона наим дин, этот в том случае, по всем мнениям, появился новый закон совершенно, да, то есть не было второго Песоха, в принципе, не была предусмотрена такая возможность. И она появилась в ответ на этот запрос. Эсэс гизо гиворна на епарше, то есть это вообще была выдана был выдан новый раздел Торы. «Баштей де рикер хидуш индем». Главный хидуш заключается в идее «Ейшн бевейс амидуш де рорт ву динин вернис хадыш». Там Раши приводит, как бы, ну, сообразно этому, приводит то толкование, которое подчеркивает именно такие в чистом виде вот, работу по вынесению, по совершению хидушин, по раскрытию принципиально нового и так далее, которое с точки зрения формы толкования имеет в виду вот такой пересмотр смысла. Машенкин, паршас бнойс словхад, что не так в нашей ситуации с дочерьми словхада, зогт раши аз нисалму алоха мимену фун мойшин. Здесь Раши, с точки зрения простого смысла, объясняет, что от Мойши Рабейну сокрылась эта алоха. Ди алоха и мишенги зогги ворнцу мойшин. То есть, что значит сокрылась алоха? Это значит, что подобная ситуация, о которой просили дочери Славхада, она на самом деле Мойше была дана, но она скрылась от него. «Ундерейфту фундибной Славхад из Гевен, вираши из Медаек, зоху в них тывал йодан». И хидуш этой ситуации заключался не в том, что дочери Славхада высказали претензию, и свыше Всевышний вот какую-то новую вещь, новую идею высказал, действительно дал новый раздел Торы, который Мойше еще не был дан. А хидуш заключался в том, что от Мойше Рабейну, по определенным соображениям, которые Раши, кстати, тоже объясняет, там, с чем это было связано, с их любовью к земле Израиля, и вот с намерением Всевышнего продемонстрировать эту любовь, насколько я понимаю, продемонстрировать их заслугу, и заслугу женщин вообще в этом смысле, была дана, значит, вот этот раздел уже был дан Мойше, но от него скрылся, чтобы в конечном итоге дочери Славхада получили свою заслугу, получили свою награду, там, чтобы именно, как Рэбе подчеркивает, чтобы они удостоились, и этот раздел был записан в итоге благодаря им. Помните, как в самом начале нашей же главы Пинхас выступает, вернее, не в начале, в конце предыдущей главы, простите, просто в начале нашей главы ответ на это происходит. В конце предыдущей главы Пинхас вспоминает законодательное решение, которое на самом деле всем было известно. Но когда дошло до дела, когда это решение надо было, когда этот закон надо было применить, Каноэн Пойгенбей, что вот ревнители, они должны в данном случае вправе здесь убить виновных. Когда дошло до дела, то все его забыли. А почему забыли? Потому что Всевышнему надо было вручить Пинхасу священство. Вот это должно было пройти именно через него. Поэтому Всевышний сделал так, что все забыли на мгновение, наверное, там, не знаю, на короткий срок забыли этот закон, и только Пинхас его вспомнил, и в результате получил свою награду. Так вот, в данном случае то же самое. То есть, речь идет, получается, что речь здесь не идет о совершенном хидуше, о совершенно новом пришедшем, спускающемся в ответ на побуждение низа, спускающемся свыше. А речь идет именно о том, что уже было дано, но вспомянуто было, выведено из раска, из сокрытия, именно дочерями Славхада. «Аздурзэй изди алоха нохамол низгала геворнцу мойшин», то есть их силами эта алоха, она еще раз, вторично как бы, была раскрыта Мойше Рабейну, он дамос фашрибн геворн интейра, и таким образом была записана в Торе. «Ундерибер издер пируш аришнва и кори», и по этой причине Мойше, то есть Раши, простите, приводит здесь как основной закон «сарес амикра», то толкование, которое подразумевает сохранение смысла всего того, что говорится без всяких натяжек и пересмотров смыслов слов стиха, скажем, а приводит вот это вот толкование, которое подразумевает всего лишь в данном контексте изменение понимания порядка элементов стиха. «Сарейс амикро ундосис, фаршибен геворн, и на нойфен восис мадгиш доминин фун авойдес амато». То есть, вот стих был записан, именно записан дочерью Славхада, они, Моше Рабейну, напомнили как бы Аллаху, раскрыли для него заново Аллаху, так, чтобы она была записана благодаря им. Здесь у нас в стихе записаны эти элементы, если я правильно понимаю, вот здесь вот логику с подачи Рэбе, записаны элементы таким образом, что работа низа, она раскрывает то, как следует понимать, что вынуждена раскрыть то, как следует понимать стих. «Вибал тобера зэс и зоих до адея». Но поскольку существует также мнение, а за их паша снахлась и гансен не схалдыш гевондур бнейс словход, что раздел дочерей Славхада, это таки да, был совершенно новый раздел. А где тут Ребес? Да, и Ребес ссылается на сифры, шены и мро, что на сифры, которые, если я правильно понимаю, в отличие от Раши, приводят мнение о том, что раздел дочерей, раздел вот этот вот, дающий понимание, каким образом разрешается ситуация, когда у человека нет сыновей, и вот там, значит, наследование земель, каким образом в этом случае происходит, он был действительно дан свыше в ответ на запрос дочерей Славхада, а не обновлен, не напомнен Мойше, а именно дан свыше, но в качестве нового. Так вот, поскольку есть такое мнение, то Брэнк Дедернох Раши Эйгдидефу на Абаханона, по этой причине Раши вторым комментарием, он же мог в конечном итоге тогда, с точки зрения его логики, остановиться на первом комментарии. Раши приводит и второй комментарий, оба сидели в Ешиве, который означает, в свете наших рассуждений, указывает на такой вот подлинный хидуш, совершенно новое, нисхождение свыше совершенно нового. Пункт Юдбейс. «Ви ероцин аскшем ви бакошет ви танц бной словхат пноло на хузо от мамши гивен милимайло парша снахалас, и пусть будет угодно, чтобы подобно тому, как просьба и требования дочерей Славхада, дай нам удел, она привлекла свыше раскрытие вот этого целого раздела, связанного с наследованиями. «Ваикар гуа майса», а главным является действие. «Денсинес нахалас, нахала инерцис роль бы пуэл цубной словха». То есть, что там это все была теория. Они на тот момент находились за границами земли Израиля. Это решались вопросы только того, те вопросы, которые практически реализовались спустя долгое, может быть, время. Когда они зашли в землю, там ее за 7 лет завоевывали, 7 лет делили. То есть это была только затравка, а потом она... Но потом это решение, которое было принято в пустыне, оно реализовалось... уже таки реализовалась в земле Израиля, и дочери Славхада получили надел в земле Израиля практически. Что, понятное дело, указывает на связь между вот этим побуждением низа, инициативой человека, и тем, как и решением свыше, и вот, реализацией ответа на эти решения вплоть до самого низа, вплоть до материального действия, которое с точки зрения Тора является главным. Золозой зайн бе имейну элэдэк, чтобы вот так Рэбе высказывает желание, и пусть будет угодно. Помните разницу между благословением и молитвой, о которой мы говорили недавно, мне кажется, в Дерех Митсвасехо, молитва, ключевые слова, которые и Ероцин, пусть будет угодно, пусть будет воля, дословно. То есть, это породить волю во Всевышнем к тому или иному. Вот дочери Славхада в свое время своим побуждением добились того, чтобы получить надел в земле Израиля. Так вот, пусть так же будет в наши дни. «Бесим из Манагол, завершение времен изгнания». «Аз дибакошева восыдн галтн инанбетн баймебештн». Чтобы просьба, которую евреи обращают ко Всевышнему. «Эс цемах довид авдухом мейрис от смех». Ежедневно по три раза в день в молитве Шмонеса мы с вами произносим слова «Росток Давида, раба твоего, быстро взрасти». Рэба выделяет слово «быстро». «Весахазену энэйну бэшу холцин бэрахами». В другом благословении. «Пусть дай нашим глазам увидеть возвращение твое в Цион по милосердию, милосердным образом. Зол ароб брэнген зигиула амитис ва ашлейма лиды машиах циркейну, чтобы это привлекло, спустило вниз на уровень, как рыба выражается, ниже 10 твахим, спустило освобождение истинное и полное, которое должно осуществиться машиахом, праведником нашим. Воз демолт вет едерид хобн бивиру рувигилу зайна нахало ин эрцакейдеш, благодаря которому каждый еврей, он получит с ясным, раскрытым образом свой надел, свое место в земле святыни. Дурдем восакосбургу михалек лмалоген беацмой, когда, согласно тому, что говорится в трактате Бавы Басра, в таком-то месте, в завершении трактата, насколько я понимаю, святой благословен он поделит эту землю, сам поделит эту землю для евреев, бенеров, юмейну, мамаш, вскоре, в наши дни, в буквальном смысле.